Пусть свищут поле, льется кровь, пусть смерть несут гранаты, мы смело двинемся вперед, мы русские солдаты, мы смело двинемся вперед, мы русские солдаты.
Здравствуйте, дорогие радиослушатели. В студии радио «Град Петров» Марина Лобанова и мой собеседник, историк Кирилл Михайлович Александров.
Здравствуйте, уважаемые радиослушатели.
Сегодня мы начинаем разговор о знаменательном для России и русской истории человеке, который по сей день остается такой исторической фигурой, по поводу которой не только сломано много копий, но и нет, наверное, спокойных собеседников. Эта фигура всех волнует, и, наверное, вот наследие, которое этот человек оставил своим вкладом в русскую историю, поэтому для нас очень важно. 90 лет со дня кончины, 8 октября по новому стилю 2008 года, скончался 25 сентября 1918 года в Екатеринодаре генерал от инфантерии Михаил Васильевич Алексеев. О генерале Алексееве сегодня буду спрашивать вас, Кирилл Михайлович. Наверное, в одну передачу мы, конечно же, не уложимся. Уж больно много не только событий в жизни этого человека, но и вопросов в связи с его жизнью. Вот несколько слов давайте, как мы представляем сегодня фигуру Алексеева, и вот какие возникают, наверное, прежде всего ассоциации. Я скажу общие ассоциации, которые вообще бывают. Несколько вещей. Первое. Генерал Алексеев – это тот человек, который фактически руководил русской армии времен Первой мировой войны, Великой войны, Отечественной войны, как она называлась во время ее проведения.
Вторая Отечественная, да.
И вот здесь, кстати, опять же возникает сравнение генерала Алексеева с теми главнокомандующими, которые руководили войсками нашей страны в других войнах. В саму Отечественную войну 1812 года. Опять же, стратегия Алексеева отступательная с Кутузовым очень сравнима. Можно, не знаю, сравнить ли его, опять же, с тем главнокомандующим, с которым будет сравниваться Вторая мировая война, но это все вы, наверное, расскажете. Первое событие. Второе – это отречение Николая II. Алексеев, ключевая фигура, ну, как говорят, уговорил он государя отречься. И третье событие – это белое движение. Это человек, который его создал. Потрясающая хотя бы по этим трем событиям фигура, но, наверное, после каких-то общих вступительных ваших слов, Кирилл Михайлович, о значении этого человека, мы все-таки начнем сначала его жизненного пути, потому что четыре больших войны за Алексеевым, вот об этом и поговорим. Итак, генерал Алексеев, кто он для вас и кто он для вас в современной ситуации?
Я бы, Марина, начал, наверное, с того, что в действительности наши радиослушатели, конечно, знают о генерале Алексееве очень немного. И вот то, о чем вы сказали, самое главное, его руководство войсками действующей армии, фактическое руководство в период Великой войны с 1915 года и до трагических событий 1917 года, но практически неизвестно нашим современникам. В общем, как и сама эта война. А здесь, кстати, нужно вспомнить и сказать, что ведь исполняется 90 лет со дня окончания Первой мировой войны, которую союзники выиграли без России, но которую бы они без России вести не могли. Если страны блока Антанта, участником которого была и Россия, выиграли все-таки эту войну, которая была тяжелой и беспримерной для Европы, в общем-то, воспитанной в духе довольно благообразного 19-го столетия, то во многом это, конечно, заслуга и русских солдат, и офицеров, и, соответственно, Михаила Васильевича Алексеева. И то, что в нашей стране никаким образом не отмечаются события, связанные с Первой мировой войной, у нас нет памятников ее героям, она очень слабо и плохо преподается в курсе школьной истории, да и вузовские курсы оставляют желать лучшего. Это во многом наследие, конечно, советского периода. А вот то, что Алексеев был главным организатором февральского переворота, февральской революции, то, что Алексеев был масоном и предателем, который уговорил несчастного государя отречься или даже организовал этот заговор. То, что Алексеев – это главная зловещая фигура 20-го столетия, которая виновна во всех тех несчастьях, которые обрушились на Россию, вот именно вот этот набор стереотипов, мифов, откровенных исторических фальсификаций, я не побоюсь даже такого слова, как вранья, вот это очень хорошо очень многим мирянам и значительному числу клириков Русской Православной Церкви в России сегодня известно, потому что это, в общем, все то, что тиражируется в околоправославных, назовем их мягко так, и весьма сомнительных средствах массовой информации, и то, что подменяет, в общем-то, здоровое, такое трезвое отношение к русской истории и трезвое историческое знание, то, что подменяет вот какими-то мифами, которые очень удобны по разным причинам для церковного или околоцерковного сознания.
Вот еще с одной стороны, открылась фигура генерала Алексеева, о котором мы начинаем разговор. Давайте здесь акцентируем внимание. Оказывается, что этот военный человек вдруг почему-то очень важен для нашего религиозного сознания. Вот странная вещь.
Бесспорно, потому что, по большому счету, Алексеев интересен в первую очередь тем, и он вообще привлекает внимание, что это был, в общем-то, человек, жизненный путь которого может свидетельствовать об очень высокой социальной мобильности в Российской империи. Алексеев не был аристократом. Это на самом деле типичный или, скажем, нетипичный представитель лучшей части русского народа, который всего, чего он добился, добился исключительно благодаря собственному труду, упорству, своим знаниям, своим талантам и своей службе. Более того, ведь понимаете, то, о чем вы сказали, Марина, очень и очень важно. Вот еще почему. На самом деле, на переломе 17-го года, к тому моменту, когда Россия подошла к 17-му году, русский народ выдвинул из своей среды к русскому престолу две личности, две фигуры, которые действительно были весьма и весьма и характерны, и важны для понимания сути нашего народа. Это фигура Михаила Васильевича Алексеева и фигура Григория Ефимовича Распутина. В известном смысле слова это диаметрально противоположные личности, которые распорядились своей судьбой и вот этим, я бы сказал, багажом, который достался от народа, багажом, в который вошел и исторический опыт, и соблазны какие-то, и преимущества, и достоинства, и недостатки, каждый по-разному. И оказывается, что фигура Распутина для очень многих наших современников, она гораздо, и для, к сожалению, значительного числа клириков, она очень гораздо более притягательна и привлекательна, чем фигура Алексеева. Проблема соблазна и антисоблазна. А после 17-го года опять возникает новая коллизия. Уже после октября 17-го года, когда Распутина, как мы знаем, в общем-то, собственно говоря, фигура в революционных событиях никакой роли не играла по причине его гибели, за исключением того, что, собственно, как говорили многие современники, фактически революция начинается с убийства Распутина. Но потом вот Распутина нет, остается вроде один Алексеев. Опять возникает коллизия. Опять перед русским народом в 18-м году, 90 лет тому назад, встает выбор, за кем идти, кого поддержать. Я, когда говорю о народе, имею в виду в первую очередь, конечно, крестьянство, составлявшее большую часть, подавляющую большую часть населения страны. Опять-таки оказывается, что личности новых вождей, личности новых фигур, которые были вынесены на вершину власти мутной пеной Российской революции, они оказываются гораздо более привлекательны и удобны, соблазнительны, чем фигура Алексеева. Алексеев – это плоть от плоти человек, который вышел из русского народа, но, к сожалению, значительная часть русского народа пошла не за ним, а за Ульяновым и Баранштейном Троцким, которые уж, грубо говоря, к народу вообще никакого отношения по своему социальному происхождению не имели. И вот здесь опять-таки возникает вот этот самый контраст. Контраст, в котором Алексеев выступает как антипод, как противоположность, как другой исторический выбор, нежели чем выбор в пользу Ленина и Троцкого.
Я попрошу вас все-таки здесь акцентировать внимание наших слушателей на том, почему вдруг вы говорите о двух фигурах, которых русский народ вот выдал к престолу русского государя и, в общем-то, к тому месту, где решаются судьбы государства. Именно этих двух людей почему назвали? Алексеева и Распутина. Это очень неожиданно, скажем так. И в то же время очень много рождает вопросов. Может быть, потому что они оба вышли из низов? Как-то так?
Ну, во-первых, вот это, но здесь дело-то не в этом. Дело в том, что осенью 16-го года или в 16-м году, скажем так, вот этот последний предреволюционный год, если говорить о людях, которые оказались вознесены на вершину исторических событий из народной среды, то, конечно, это были Алексеев и Распутин, наиболее близкие к государю в тот момент. Фигуры, которые, ну, я имею в виду близкие не в силу даже там каких-то личных его пристрастий, а просто которые реально оказывали на него влияние, воздействие. Распутин опосредованно, Алексеев непосредственно. Потому что Алексеев был ближайшим сотрудником государя-императора, принявшего на себя бремя Верховного Главнокомандования армии в 15 году. Алексеев был избранным начальником штаба, и фактически в его руках, в руках Михаила Васильевича, сосредоточилось все оперативное управление войсками. Он вел огромную титаническую, колоссальную работу. Ну, а Распутин – это, конечно, был огромный духовный соблазн. И поэтому вот здесь опять-таки мы можем сказать, что в известном смысле слова русский народ в 16 году у подножья российского престола предстает в двух вот таких своеобразных ипостасях, да, в образе и Распутина, и в образе Алексеева. И вот что, да, какая ипостась взяла верх, что возобладало потом, в конце концов, в национальном, в народном организме. Вот это очень характерно. А других таких фигур, которых можно было бы по судьбе, по степени влияния на события, по значимости для последующих событий, по степени влияния на императора, я не могу назвать вот для ситуации 16-го года. И поэтому здесь, конечно, Алексеев и Распутин, они в известном смысле этого слова даже мистическую какую-то роль играют, если говорить о мистике в истории корректно вообще.
Да, давайте все-таки еще, может быть, скажем несколько слов о том, что же они конкретно, какие качества олицетворяли. По-моему, если говорить о Распутине, то прежде всего это потрясающая духовная безответственность в сочетании с совершенно такой же потрясающей наглостью духовной, опять же, вот действительно такая болезнь. А чем, какими качествами Алексеев здесь противостоит?
Знаете, дело, мне кажется, что мы бы упрощали ситуацию, если просто мы бы пошли бы по пути «Распутин плохой, Алексеев хороший». Да? Это, может быть, был бы наиболее простой и понятный путь для наших слушателей, и нам удобный, но не совсем правильный, мне кажется, потому что все-таки, как мне кажется, проблема глубже гораздо. О Распутине, который сыграл, конечно, огромную совершенно роль в духовной, в моральной, даже в политической изоляции императора и всей царской семьи к концу 16 года, опять-таки в контексте судьбы Михаила Васильевича Алексеева, и вот этих событий, которые предшествовали драме февраля 17 года, мы будем говорить в свое время. Я сейчас бы вот бы на чем остановился. Мне кажется, что, конечно, там наглость Распутина, его безответственность, его такое отсутствие дисциплины, там какой-то чести и порядочности, это все имело место быть. Но мне вот что кажется. Ведь Распутин, безусловно, не был заурядной личностью для своего времени. Я глубоко убежден в том, что это человек, который оказался побежден своими пороками, своими страстями. Они его в конце концов победили, хотя надо сказать, что в какой-то момент своей жизни, вероятно, он пытался с этими пороками и страстями справиться и бороться с ними, но не получилось. Но ведь такой выбор, борьба вот со своими страстями, она стоит перед каждым христианином в жизни. И вот Алексеев здесь является совершенно другой пример. Это человек, который, как мне кажется, со своими пороками и страстями, которые были в нем, как в каждом человеке, как в каждом христианине, он справился благодаря вот этой совершенно колоссальной усидчивости, работоспособности, личной ответственности и дисциплинированности. И, конечно, глубокой вере. И вот даже вера Распутина и вера Алексеева, они совершенно разные по… Это исключительно моя, конечно, личная точка зрения. Как мне кажется, по своему действию, по своему деланию. Такое слово можно употребить. Я не могу сказать, что Распутин был неверующим человеком. Нет, наверное, верующим человеком он как раз был, но его вера, она и обращение к этой вере, они истеричный характер носят. Это человек, который постоянно жил в состоянии непроходящей истерики, когда вот его экстаз, да, даже религиозный, он приобретал совершенно антирелигиозный характер. Вера Алексеева, о которой писал прекрасно последний протопресвитер русской армии отец Георгий Шевельский, это вера глубоко дисциплинированная, это вера глубоко осознанная, это вера, которая в жизни этого человека была определяющей для поступков, которые он совершал. Вот что Шевельский в частности писал. Я